Я думаю, что не нужно, но минут на 50, чтобы нас не томить. Ну, вопрос просто ответить нужно. О чем говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 7 главе, 29-35 стихи? К чему он призывает, браку или безбрачию? Разъясните, пожалуйста. Итак, первое послание к Коринфянам, 7 глава, 29 стиха. Я читаю. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего, а я хочу, чтобы вы были без забот». Женатый заботится о Господнем, как угодить Господу. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Ну, вопрос тут такой. К чему призывает апостол Павел? К браку или к безбрачию? Друзья, как вы думаете, к чему он здесь призывает? К браку или к безбрачию? К служению Господу.
Не на то, что мы уже все в браке, так что уже опоздали.
Не, ну да, мы в браке. Но наши, может быть, близкие там или дети, они еще не в браке. И есть такое мнение, особенно среди молодежи, особенно среди тех, которые давно не в браке, они себя как бы оправдывают этим местом Священного Писания. Ну и говорят, что вот апостол Павел призывает к безбрачию. И теперь я, останусь один. Апостол Павел говорит в другом месте, лучше вступать в брак, нежели разжигаться. Потому что в основном бывает так, что люди, это же живые люди, нормальные люди, физиологически развитые люди, и они приспособлены, Бог приготовил нас, людей, и мужчин, и женщин, чтобы жить в браке. Вот. Это всеобщее Божье повеление. И Христос, Он говорит об этом. И дословно Он приводит слова из книги «Бытие», где написано «Доставит человек отца и мать и прилепится к жене своей». Не раз и не два Священное Писание, оно говорит, это как повеление. И это как всеобщее повеление. Вот. Чтобы каждый оставил отца своего и мать свою, прилепился к жене своей. То есть Богу угодно, чтобы люди создавали семьи и жили семьями. И не подавали противнику никакого повода к злоречию. Это дальше апостол Павел же пишет, он говорит это к вдовам, послание Тимофею. Это записано, такое слово записано. «Итак, я желаю», 5 глава, 14 стих, 1 послание Тимофея, «чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны». Еще Слово же Божие говорит здесь в послании, в этом же послании к Коринфянам, 7 главе, 2 стих. «Во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». Апостол Павел как бы за основу берет слова самого Господа и Бога о том, чтобы человек, чтобы люди имели свою жену и своего мужа. А те, которые учат иному, или говорят о том, что должны жить отдельно или как бы безбрачными быть. Это первое послание Тимофею, 4 глава, 3 стих написано, 2-3 стих. «Через лицемерие в лжесловесниках, сожженных совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять пищу то, что Бог сотворил». Значит, здесь идет речь о лжесловесниках, которые запрещают вступать в брак, и это явно лжеучители, и это явно грех. Те люди, которые не вступают в брак по каким-то причинам, не желают или еще что-то, не хотят исполнить волю Божию. И есть учения такие, называются, допустим, в католической церкви целибат, где священники, они являются неженатыми. Но это приводит к различным грехам, даже до грехов Содома, это доводит людей, и к различным извращениям. Потому что иметь жену нельзя, а жить человек живой, и он хочет жить именно супружеской жизнью. Что здесь говорит апостол Павел? О чем он говорит, апостол Павел? Он говорит, как уже было отмечено, о служении Господу. И отмечает, тот, который женатый человек, он заботится о том, как угодить жене. То есть, друзья, вы представляете себе служителя, который женатый и который не печется о жене, о детях. Он может быть служителем? Он не может быть служителем. Написано, как он может печься о Церкви Божией, если он своих, особенно домашних, не печется. Он отрекся от веры хуже неверного. То есть у него хвост, как мы говорим, да? Вот. Или, может быть, это грубо сказано, есть придаток. Такое, без которого мы его не представляем, служителя. Мы не можем представить себе служителя Божьего, и если бы он там отказался от семьи и пошел куда-то. Да, Христос говорит, кто не оставит, не возненавидит жены и детей, не может быть моим учеником, но это имеется в виду, чтобы мы любили Господа более и ради Него готовы были отдать все, как Авраам отдал любимого сына. Вот это имеется в виду. А здесь апостол Павел говорит о том, что заботы меньше именно земных забот у неженатого человека. И он заботится, как угодить Господу. Но, однако, друзья, не только заботится, как угодить Господу неженатый человек. Написано тоже в послании, никто не имеет ненависти к своему телу, но питает своей плоти, но питает и греет. А как вы думаете, это только к женатым или к неженатым относится? Ведь неженатый, он тоже заботится о своем теле. И помыть его надо, и напитать его надо. Согреть его надо, свое тело, пусть даже он один человек. То есть тоже определенные заботы только о своем теле. И это угодно Богу. А если женатый, то у него уже его тело, оно как бы состоит из двух. Он и жена. И тут больше заботы. А там еще и дети. И это имеет в виду апостол Павел. То есть он не имеет в виду, что не женатый вообще не заботится ни о чем. Кроме как угодить Господу. О своем теле тоже заботится, да? Просто меньше у него забот. А женатый больше заботится, и о своем теле, конечно, и о жене, и как детей воспитать, и так дальше. У него забот намного больше. Но, однако, это нормальное состояние человеческого организма и вообще человека, когда человек женатый. Один брат, он уже 30 лет ему было, и он все не женился. Все никак, не женится. Ему говорят, имя у него Женя. Все не женится. Уже 30 лет, а все, Женя не женится. Братья ему говорят, Женя, пора бы уже жениться. Сколько можно, уже 31, по-моему, уже был ему. А ты все никак. Я не знаю, братья, я не знаю. Так он и проповедник. Не знаю, не вижу, воли Божией, не знаю, как, все узнаю волю Божию. Уже 30 лет и все узнает волю Божию. Братья ему читают Слово Божие. Как же, Женя, написано же, открывают, ты же знаешь книгу «Бытие», вторая глава, и первая глава написана. Надо оставить и отца, и мать уже, хватит с мамочкой жить, надо прилепиться к жене своей, написано Слово Божие. Ты нормальный человек, физиологически нормальный. Слово Божие говорит. Оно ко всем говорит? Ко всем. А как ты молишься? А я молюсь, Господи, жениться мне или не жениться? Вот так узнает волю Божию. Друзья, а надо так молиться или нет? когда человеку 30 лет. Да не надо так молиться. И братья ему подсказали. Так вот, Женя, с сегодняшнего дня ты молись. Не молись так, жениться или не жениться. Ясно, Бог тебе открывает. Зачем тебе молить? Бог тебе дальше и открывать не будет, другое ничего. Если ты то, что ясно, и ты, ну, всеобщая воля Божия, ты не исполняешь. Ты понял, что воля Божия, надо жениться. Теперь ты молись, тоже молись, продолжай молиться, только не так. Вот, узнавай волю Божию, молись так. А потом будет плакать, а потом будет переживать, и на нас обижаться будет. Это наша же дочка. Она будет на нас же обижаться. Может быть, всю жизнь. И по этому же отрывку Священного Писания такой вопрос. Тоже 1 Коринфянам 7, 33-34. В чем состоит угождение мужа и жены? Ну, в общем-то, почти что и ответили. Но угождение мужа и жены, я думаю, друзья, тут вчера много об этом говорили, и можно и сегодня еще сказать, чтобы мы старались, написано, не себе, не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Христос хотел, не себе угождал, а нам, да? Если Евангелие Марка, оно везде написано, как слуга, он говорит, тот час, то есть, нужно было, Отец Небесный ему сказал, он тотчас же пошел. И мы также должны вот, стремиться угождать другим. Ну, допустим, видим, вот жене там тяжело поднять это ведерко, да? Мы тотчас же подскочили, взяли, вот, подняли его, помогли. И ей это приятно. Вот. И нам на сердце радостно, что мы помогли и угодили друг другу. Написано, в почтительности друг друга предупреждайте, да? Послание к Римлянам, 12 глава. Вот. И если, допустим, какой-то там надо место уступить, ну, мы, конечно же, мы посадим нашу супругу на почетное место. Конечно же, должны оказывать честь. Ну, и во многих отношениях. Или, допустим, там с детьми там поговорить. Это тоже честь. Если не только мы сами там с детьми говорим, а намного лучше, я, друзья, сам во много раз убеждаюсь, что если какой-то серьезный вопрос, даже вот поговорить вот там с дочкой или с сыном уже, со взрослым, и я, ну, если сам что-то там, ну, бывает, но в основном стараюсь с женой. Вот. И это как-то намного, оно, как бы, слово это, оно, ну, значимее. И ребенок видит, даже взрослый сын или дочь, они видят, что мы одно, у нас одно. И она меня поддерживает, и я ее поддерживаю. Если я с ним поговорю, он спешит к мамочке бежать. А если мы уже обои, тут уже все, инстанции дальше нет никакой. Тут уже все, дальше некуда. Поэтому лучше, когда мы все одно. Или, допустим, еще хочу сказать, как оказывать честь. Дублировать надо. Дублировать ее приказы. Ну, это я говорю братьям. Вот. Но также и сестрам надо сказать. Его приказы. Допустим, мама приказала дочке. Жанна, иди мой посуду. Она не идет. Она молчит и не идет. И что же делать? А папа это слышал. Что делать? Надо тут же вмешиваться. Так, Жанна, тебе мама сказала мыть посуду? Ты слышала? Не слышала. Ну вот теперь слушай. Вот. Или слышала, почему ты не пошла? То есть, чтобы дети видели, что мы одно. В приказах во всем мы одно. Если есть какие-то у нас между собой разногласия, то лучше их решить без детей отдельно. Это будет правильно. Раз тут же в стороночку отошли, решили этот вопрос. Если не решили этот вопрос, не надо его двигать. Вот. Или, допустим, не решили, жена так, я так, теперь я все равно вот командую. И жене честь не оказал, и для детей расстройство. Вот в этом хотелось бы сказать, что мы должны оказывать честь, угождать друг другу во всех отношениях. И еще тут один вопрос, как объяснить подросткам, и детям правильно об интимных отношениях. Ну, друзья, мы сегодня интимные отношения не задеваем. Может быть, если когда у братьев будет что-то, или в другое время когда-то, или по-другому как-то. Вот. Я хочу сказать, что подросткам и детям, прежде чем они сами узнали где-то на стороне, на улице, в каких-то грязных анекдотах или историях об интимных отношениях, лучше всего, если мы с ними, ну, мама с дочкой, а папа с сыновьями проведет какую-то беседу. Это будет лучше, чем если они где-то там узнали и грязные истории фантазии имеют уже в своих мыслях. Это будет лучше. Ну, я помню в нашей жизни, когда я был еще ребенок, и когда для меня новости открывали мальчишки грязными словами именно вот с улицы, то для меня это было очень-очень плохо. Очень плохо. Поэтому я думаю, что тем более сегодня мир этот развратный и грешный. Лучше, если как-то мы попросим у Бога мудрости. Все рассказать здесь и не расскажешь, да и нельзя рассказывать. А попросим у Бога мудрости, как это сделать, какими словами. Но чтобы это было лучше всего, друзья, еще скажу, лучше всего это библейскими выражениями. То есть, если ребенок видит Библию, и он где-то вот нашел какие-то слова, у него обязательно же он читает Библию вопросы. Вот. Подростков много очень вопросов. Вот. Если мы, допустим, если человек ну, занимается неправильными интимными отношениями, а мы говорим Словом Божиим, это блудник. Но не каким-то другим словом, понимаете, друзья? Какие в мире. Если другое слово, это же значение, другое слово скажем, оно уже будет иметь похотливое значение для ребенка. Вот. Или блудница. Или только в Словом Божиим. Вот это будет правильно. Будем так вот стараться, чтобы не эти детские души не как-то не травмировать, но чтобы они были предупреждены вовремя. Ну, я думаю, так, не знаю.